Привет, с вами Романович Роман, и это 22-й выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы каждое воскресенье разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 2 августа, и сегодня у меня в гостях Алексей Марков, автор книги «Хулиномика». И если вы с ним еще не знакомы, то уверен, что останетесь довольны этим знакомством. Мы поговорили с Алексеем о том, как родилась идея книги, что отличает умного инвестора от неумного и почему приход большого количества новичков на рынок – это хорошо. Алексей поделился своей стратегией и рассказал, почему он больше фокусируется на российском рынке. К разговору с Алексеем мы подойдем немного позднее, а пока подведем итоги прошедшей недели и наметим планы на следующую. Интересно? Тогда поехали! Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи прибавил 1,69%, американский S&P прибавил 1,7%, нефть выросла на 0,7%, а золото прибавило 3,9%. На прошедшей неделе золото достигло исторических максимумов вблизи $2000 за унцию. За прошедшие две недели цена на золото выросла на 10%, а потоки капитала в золотые фонды достигли рекордных уровней в 2,5 миллиарда долларов в среднем за последние 6 недель. Некоторые инвестдома прогнозируют цены на уровнях 2,5 или 3,5 тысячи, а есть даже прогнозы по 8 тысяч долларов за унцию в ближайшие несколько лет. На фоне возросшего интереса к золоту со стороны инвесторов хочется рассказать о тех вариантах, которые позволяют заработать на росте цены на желтый металл. Многие считают, что лучшим вариантом участия в росте цен на золото будет покупка акций золотодобытчиков. Однако тут не все так просто. К примеру, с начала 2020 года золото выросло в цене на 30%, а вот акции североамериканских золотодобытчиков, таких как Barrick Gold и Newmont Mining, выросли на 56% и 60% соответственно. Российский полюс и вовсе вырос на 98%, и это только рост за 7 месяцев этого года. Но не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. В период с октября 2017 по октябрь 2018, когда золото фактически топталось на месте, акции золотодобывающих компаний упали на 15-20%. Так что считать их полноценным способом заработать на золотом росте нельзя. Золотодобытчик – это такой же бизнес, как и любой другой, и прежде чем купить акции, нам нужно понять, как этот бизнес работает и чем именно он зарабатывает деньги. Самый простой, на мой взгляд, вариант – покупка фондов на золото. В России нам доступны два таких фонда. Первый – это ETF от компании Finex, а второй – это биржевой PIF от ВТБ. При этом между ними сильная разница в плане структуры. Фонд Finex инвестирует в золото так называемым синтетическим способом, используя биржевые контракты или ноты, привязанные к цене на золото. Такой способ имеет недостаток. Цена на фонд может отклоняться от цены на сам металл. Например, с начала года стоимость актива фонда выросла на 21%, при этом само золото, как мы уже с вами знаем, выросло на 30%. В фонде от ВТБ покупается американский ETF SPDR Gold Shares Trust. Это самый крупный ETF на золото в мире, который физически владеет золотыми слитками, хранящимися в хранилище. Таким образом, фонд от ВТБ будет иметь минимальное отставание от цен на золото, но это пока достаточно молодой фонд, он запущен только в июне 2020 года, и активов там не так много, всего 170 миллионов рублей. Рост цены на золото за последний месяц сильно опередил фактический рост на металл, а обычно такое расхождение заканчивается откатом цен к равновесным уровням с объемами поставок. Поэтому свои позиции в золотом фонде я закрыл в пятницу, заработав 23% за неполные 2 месяца. В США продолжается сезон отчетности. На прошлой неделе я говорил, что жду отчеты рейтинговых агентств Moody's и S&P на фоне того, что было много выпусков новых облигаций и компании перед выпуском должны были получить рейтинг у Moody's и S&P. Также я ждал отчеты платежных систем Visa и MasterCard, которые должны были хорошо заработать на росте онлайн-платежей. Платежные системы отчитались лучше, чем ожидал рынок, но MasterCard удивил сильнее. Дело в том, что Visa имеет большую долю на американском рынке, экономики, а американская экономика во втором квартале была под давлением и страдала намного сильнее, чем остальные страны в мире. А вот как раз MasterCard, он больше специализируется на этом самом остальном мире, и во втором квартале большая часть мира уже выходила из карантина и чувствовала себя намного лучше, чем Америка. Поэтому результаты Master оказались лучше. Рейтинговые агентства также отчитались лучше ожиданий, но пока это не привело к заметному росту в акциях, но в любом случае фундаментал у этих компаний хороший, поэтому я думаю, что можно подождать. Из интересных событий этой недели стоит также отметить отчет Apple и новость о дроблении акций. Компания хоть и отчиталась лучше ожиданий, но фактические цифры все равно оказались хуже в сравнении с прошлогодними из-за карантина и закрытия магазинов. Но несмотря на это, бумаги выросли на фоне заявлений компании о предстоящем дроблении акций. Сейчас одна акция Apple стоит $425, а с 31 августа вместо одной акции Apple станет 4. Соответственно, новая цена бумаг с 31 августа будет в районе $100 за штуку. Фактически для акционеров ничего не изменится. Раньше у вас была одна акция по $400, а станет 4 акции по 100. В сумме вы по-прежнему будете владеть Apple на $400. Эта операция называется сплит, и она делает акции доступнее для более широкого круга инвесторов. Эта новость и подстегнула американских Робингудов, и они принялись скупать бумаги компании Скупертино в надежде на продолжение роста после дробления. Какую идею я хочу донести до вас? Анализируйте компании и новости глубже, смотрите за пределы так называемого мышления масс и не поддавайтесь эмоциям. На этой неделе я написал много постов в телеграм-канале на тему оценки компаний. Написал, например, про анализ и выбор авиакомпаний, написал про ситуацию с падением акций Intel и ростом AMD, а также про положение дел в Boeing. Почитайте эти статьи по ссылке в описании. Будет полезно как минимум для прокачки навыков глубины анализа, а как максимум это защитит вас от потери денег. Ну а теперь перейдем к главной теме сегодняшнего выпуска и поговорим с Алексеем Марковым, автором «Хулиномики», или, как говорит сам Алексей, книги об экономике для гопников-интеллектуалов. Алексей, добрый день.
Привет.
Спасибо, во-первых, что согласился прийти.
Спасибо за приглашение.
Многие слушатели просили позвать именно тебя, потому что интересно. Многие читали «Хулиномику», сейчас мы о ней еще поговорим. Я по традиции прошу каждого гостя рассказать немного о себе. Ну так, забегая вперед, скажу, что ты рок-музыкант, кандидат экономических наук, преподаватель экономики и автор «Хулиномики».
Все верно.
Да, наверняка есть еще что интересного рассказать, и как вот в одном человеке все это уживается, как так получилось.
Ну, сейчас основная профессия или роль в жизни – это отец. У меня четверо детей, все маленькие, поэтому, наверное, большую часть времени свободного и несвободного уходит на семью, на воспитание, и остальное все же на втором плане. Ну и кроме того, коронавирус подкосил музыкальную карьеру довольно сильно. Ну, у всех музыкантов, не только у меня. Все концерты отменились. Но сейчас кто-то дома чем-то занимается, понятное дело, там какие-то пытаемся делать записи. Но основная деятельность музыкальная прекратилась. Поэтому, наверное, я надеюсь, что она возобновится там в конце года, может быть, осенью. Так что сейчас я большей частью отец и чуть-чуть меньше писатель и экономист.
Как пришли вообще в инвестиции и как родилась идея «Хулиномики»?
Ну, я начал преподавать, это сколько было, лет, наверное, 8 назад. Меня пригласили, потому что я, во-первых, закончил тот факультет, куда меня и пригласили. Потом у меня была степень, это никак не связано абсолютно с преподаванием, то есть я защитился, наверное, сколько лет уже, 17, наверное, или 16 лет назад. Mm-hmm. И, ну, там частично, понятно, у всех мужчин Российской Федерации это есть мотивация защититься, чтобы не служить в армии. Вот, но это, я думаю, что все-таки не основная, но довольно значительная была часть мотивации. Вот потом я работал, занимался каким-то бизнесом, управлением активами, пытался сам торговать, какие-то придумывать системы. И вот только спустя довольно значительное время меня пригласили преподавать, именно потому что у меня оказалась и степень, и так как у нас там обучение на английском, и преподавание на английском, а я английский более-менее неплохо знаю, владею, и читаю очень много на английском, и общаюсь довольно много, и много времени провел в англоязычных странах, то как-то это все срослось, меня пригласили, я начал преподавать. Начал искать, как интересно рассказать о финансовых рынках. То есть я имел довольно большой опыт и навыки какие-то. Но вот, чтобы хорошо об этом рассказать, надо было искать хорошие источники. Вот я нашел лекции Роберта Шиллера из Йельского университета. И они были в открытом доступе, ну, кроме там некоторых задач. То есть экзамены и тесты мне пришлось придумать самому. Вот. Но тексты и лекции Шиллера настолько меня поразили, то есть они настолько интересные, ну, и построены очень логично, и они очень подробные, и все там объяснено, то, что и предыстория, ну, множество множество положительных каких-то я нашел элементов, начал читать по большей части, наверное, ну, на две трети мои лекции состояли из материалов Роберта Шиллера. Вот, а потом, понятно, что через какое-то время там я добавлял своего какого-то опыта, добавлял новых источников каких-то, может быть, наполовину, наверное, мои лекции состоят из его материалов. Вот, а потом в какой-то момент я понял, что студентам я рассказываю все довольно скучно, сухо, а те же самые вещи абсолютно, то есть те же самые понятия, когда меня спрашивают об этом друзья, я им рассказываю совершенно другим языком, на кухне, за бокалом портвейна или чего-нибудь другого, разговор идет совершенно иначе, и друзья и знакомые меня понимают гораздо лучше, гораздо быстрее, чем студенты, и меня вдруг осенило. А почему же я всем не могу рассказать таким языком, как я объясняю своим друзьям, какие-то сложные понятия из финансов, из экономики? Попробовал, и у меня это буквально прям как по маслу пошло. То есть у меня были, естественно, лекции, уже там переработаны много раз, и сам перевод на русский язык, ну, это буквально месяц, наверное, занял у меня. То есть я начал переводить, пишу, у меня какие-то спонтанные возникают и шутки, и луркояс, и какие-то мемы я вкрапляю как-то само собой. То есть я специально-то ничего не выдумывал, никакого особо угарного какого-то материала или текста. И я выложил у себя в ЖЖ, тогда еще, это было около года 4-5 лет назад, ЖЖ еще был платформой, которая посещалась какими-то, да, людьми, чьи это сейчас, там она почти полумертвая. И, на удивление, очень был хороший отклик, то есть люди начали читать, скачивать, то есть я первую часть выложил бесплатно, потом вторую я часть высылал, я параллельно ее писал, то есть я вижу, что отклик есть, пишу дальше, и я собирал e-mail'ы, и третью часть я рискнул продавать. И, опять же, на удивление, люди начали покупать, причем я был неизвестно кто, без какого-либо опыта, ну, большого опыта писательства. У меня были так, в аспирантуре какие-то статьи, там я писал что-то в журналы, но это было буквально, не знаю, ну, может быть, 5 или 6 статей у меня было опубликованных. То есть внезапно стал писателем и понял, что это у меня получается. Параллельно, понятно, что я как-то менял подход, то есть, да, что-то я исправлял, что-то дополнял. Довольно много редакций у меня было. У меня еще из школьного программистского прошлого есть вот тенденция, да, делать все итерациями. То есть я что-то сделал, все вроде неплохо, но я вижу, где можно улучшить. Там раз, следующая версия, и таких вот версий уже, наверное, штук 20 накопилось, и я понял, что в плане писательском это удачная очень тактика, то есть как очень много, кстати, писателей об этом способе говорили, то есть если хочешь написать книгу хорошо, просто напиши, а если хочешь написать отличную книгу, перепиши, потом еще раз перепиши. И у меня этот способ на удивление, а может быть и неудивительно, он прекрасно сработал, то есть после нескольких редакций, там некоторые были значительные, некоторые не очень, книга приобретала все больше и больше популярность. В конце концов, ее заметили в издательстве. То есть я писал в какие-то издательства, но вот издательство АСТ меня заметили сами, мне предложили издаться. И опять же, тоже удача, наверное, улыбнулась, что книгу начали очень активно покупать в магазинах. И дальше я завел телеграм-канал, потом ютуб-канал, и как-то все это одно к одному сложилось.
Классно. Но я, насколько понимаю, сейчас из вот последних интервью уже порядка 50 тысяч экземпляров продано, да?
Это, если взять все мои книги, то есть у меня издано, получается, 3 книги. «Хульномика», вторая книга — это «Криптовиматик», она, ну, более нишевая, да, там про криптовалюты, про блокчейн, как это устроено, там небольшой был тираж. И третья книга вышла в прошлом году, получается, да, называется «Жлобология». Это такое больше журналистское расследование, то есть это не учебник. «Хульномик» — это скорее учебник, как я говорю, для гопников, интеллектуалов. А «Жлобология» — это скорее вот журналистское расследование. Я там очень четко соблюдал все, ну, наверное, журналистские, да, публицистические правила. То есть я ставил всегда источники, всегда проверял все факты. Там нету отсебятины, нету моих личных мнений, как в «Хульномике», очень много этого. И она тоже довольно популярная вышла, но не такая популярная, как «Хульномик». Потом «Хульномик» переиздавали, там последняя версия называется «Хульномика 3.0», и сейчас мне вот буквально 3 дня назад сообщили, что ее еще раз пересдадут, еще более новую версию, в новой серии. Так что я надеюсь, что, может быть, в этом году и к 100 тысячам мы приблизимся по тиражу, особенно если учитывать электронные продажи.
Вот «Хульномика», на мой взгляд, тема прекрасна, что она практическая, она пропитана и личным опытом, и опытом рынка. Сейчас в России мы наблюдаем бум инвестиций, очень много новых инвесторов пришло, даже Financial Times пишет о том, что в России на фондовом рынке происходит. С твоей точки зрения, вот люди, которые не читали, например, «Хульномику», кто только приходит на рынок, какие ошибки они в все равно совершат, может быть, кому-то даже их нужно совершить, и даже если мы сейчас об этих ошибках поговорим, они все равно пойдут и совершат, на что натыкаются новички при приходе на фондовый рынок.
Я думаю, что это вот засилье наших инфо-цыган, и гуру, и даже, кстати, приличные люди рекомендуют совершенно неподходящие фондовому рынку книги. Я думаю, у нас самые популярные — это Киосаки, Бодишефер и там вот «Самый богатый человек в Вавилоне», который не имеет ничего общего с финансовыми рынками. То есть все, что говорится в этих книгах, это что надо сберегать, тратить меньше, чем зарабатываешь, и как-то каким-то неведомым способом их приумножать. Это все. Ну, то есть это уровень средней школы, ну, может быть, старший, да, старших классов. И вот с этими знаниями люди приходят на рынок и думают, что они сейчас вот на нем как-то заработают. Это такая первая ошибка, да. То есть люди приходят на рынок без каких-либо знаний, только с совсем базовыми, даже не навыками, как сказать, ну, базовыми какими-то принципами, понятиями не инвестиций, а сбережений. Очень большая ошибка, это вторая, наверное, это, может быть, это и следствие, это очень короткий инвестиционный горизонт. То есть у нас люди скажут, ну вот какой ваш долгосрочный план? Долгосрочный план, человек подумает, что ну вот что произойдет через 2-3 года? Ну, на мой взгляд, это совершенно не долгосрочный план. Долгосрочный — это 15 или 20 лет, что будет там на пенсии, когда у тебя появятся внуки, вот это долгосрочный план. А у нас короткий срок, это даже ну, страшно представить, это что будет там через 2 недели, что ли, или там какой курс доллара будет у нас через 2 месяца. Ну, это просто смешно. И вот это вот очень короткий горизонт планирования, мне кажется, это вторая такая большая ошибка людей, тех, кто приходит на фондовый рынок именно сейчас вот к нам. Люди не смотрят вдаль, смотрят очень коротко, и очень многие решения из-за этого оказываются и неверными, или частично неверными, плохо продуманными, то есть люди смотрят очень близко. Ну и третья ошибка, ну, это, наверное, не к нашему, а ко всем относится начинающим трейдерам в мире, это экстраполяция каких-то очень коротких событий в будущее. То есть, например, человек пришел там на Форекс или на биржу, внес туда, ну, условно, $1000, удачно вложился во что бы то ни было, ты не знаю, там, в Мечел, там, в НЛМК, там, в Мосэнерго, в Теслу, да, и заработал за неделю $200, например, да, и он понимает, что он заработал 20% за неделю, он умножает это там на 50, думает, что он зарабатывает 1000% в год, и у него начинают такие уже щелкать в голове, да, цифры раз, что я буду зарабатывать $200 каждую неделю. Это значит, в год я там заработаю столько-то. То есть не думая совершенно о том, что, во-первых, бывают и убыточные дни, и убыточные недели, и вообще-то бывают и неудачные годы на финансовом рынке и на фондовом. И человек не обращает совершенно внимания, он думает, что он все время будет столько зарабатывать и строит свои планы, исходя из очень короткого промежутка. То есть у него нет опыта там ни год, ни два, ни три, он не видел кризисов, или сейчас много народ пришло, да, в феврале-марте, и они уже сидят в большом плюсе. Это не потому, что они умные, да, это просто людям повезло, может быть, кто-то подсказал, но это совершенно не означает, что следующий кризис они не встретят без штанов, да, то есть совершенно ситуация реальна, когда люди будут складывать все больше и больше и больше денег, и также попадутся на новом черном лебеде и потеряют, не знаю, 30-40-50% сбережений, наделают глупостей, продадут внизу, и ничем хорошим это не закончится. Вот я думаю, что третья ошибка — это то, что люди очень короткие результаты принимают за базу, не имея достаточного опыта.
Сейчас, кстати, модно называть вот этих приходящих инвесторов, но это в первую очередь Америки, касается Робин Гудами, так называемый. Это американский брокер, кто не знает, я о нем как-то рассказывал в прошлых выпусках, который дает доступ максимально простой и максимально быстрый к рынку. И люди, не имея никакого опыта, приходят туда, начинают покупать вот все вот эти истории с Теслой, с другими малокапитализированными компаниями, читают разные твиттеры вчерашних ставочников, таких как Дэйв Портной, например, и за ними следуют, им тоже кажется, что вот они там супер-гуру-трейдеры. Есть ли вот в этом явлении какая-то сила? Ну, слабость, я думаю, их понятно, это отсутствие всякой системности и знаний базовых, но есть ли какая-то в этом движении сила, потому что их стало сейчас много, и их влияние на рынок, я думаю, не стоит недооценивать. Вот есть ли в них силы, и можно ли как-то на этом умному инвестору или трейдеру заработать?
Ну, здесь, мне кажется, что все-таки, наверное, неправильно всех под одну гребенку, да, то есть Робин Гуды, они все-таки все разные, что их может объединять? Ну, наверное, маленький капитал, может быть, большое плечо, не знаю, честно говоря, какое плечо дает Робин Гуд, дает и дает ли вообще, может быть, там надо быть квалифицированным, как у нас, или что-то такое. То есть у них есть эффект толпы, но нету никакого опыта. Это вот как, мне кажется, может привести аналогию с криптовалютной лихорадкой, да, 2 года назад, когда люди задирали и думали, что они заработают там сейчас на биткоинах, на эфирах, безумно, и кто-то зарабатывал совершенно там, очень много там удесятерялся за год, а может быть, и даже и лучше были результаты. Как здесь как-то похожая ситуация. Вот эти вот эффекты, как они назывались, pump and dump, да, как какая-то группа в Телеграме или где-то там на Reddit, mm-hmm. на Твиттере начинают пиарить какую-то неизвестную совершенно акцию. Люди туда сбегаются, она растет от этого. Кто забежал последним, тому хуже, да, кто первым, тот как-то что-то угадал, заработал. Но при этом есть совершенно вот курьезный случай, как взяли, выкупили Hertz, да, совершенно банкротную, обанкротившуюся компанию. Кто не знает, это самый или почти самый большой машины в аренду. Вот, и компания, очевидно, вела не очень рациональную, не очень разумную финансовую политику, была на грани банкротства, и кризис ее подкосил, потому что туризм закончился внезапно, там, да, на 3 месяца, и все машины в аренду брать перестали. И, тем не менее, народ побежал покупать после каких-то там криков, да, где-то в каких-то, опять же, непонятных группах, сообществах побежали выкупать, выкупили, и там они уже придумали какой-то новый способ сбора денег на банкротство. И, тем не менее, если вот посмотреть на финансовые показатели, там, ну, просто смешно. То есть, грубо говоря, у тебя там есть ценности там на 2 цента из доллара, а люди все равно приносят свой доллар в надежде на что, ну, не очень понятно. Mm-hmm. При этом кто-то, понятно, успел там, да, на этом хайпе заработать, но всем это не удастся сделать и не удалось. То есть люди рано или поздно, они потеряют свои деньги, но я думаю, что краткосрочно будут какие-то эффекты, вот подобные массовому набегу, да, какие-то неликвидные акции могут двигаться. Вместе с тем, тоже я думаю, что не надо их недооценивать, то есть, во-первых, их много, во-вторых, кто-то из них поумнеет, в-третьих, кто-то из них принесет много денег и станет более рациональным, более солидным инвестором. Я думаю, что в целом тенденция для мира это хорошая, потому что лучше, когда, гораздо лучше для всех людей, всех граждан этого мира, когда они владеют средствами производства пресловутыми, марксистскими. Я думаю, что это идет на пользу всем экономикам, а в особенности не очень свободным экономикам, как у нас, да, очень политизированным, где мы зависим от политики. Это, мне кажется, в том числе и потому, что люди не чувствуют себя владельцами чего-либо, а вот такая тенденция, когда ты... И у нас же тоже последние там 2-3 года, ну, наверное, даже год-два, очень большой приток инвесторов на биржу, благодаря усилиям там Тинькова, Сбербанка, кто очень много давал рекламы в последние годы и набирал клиентскую базу. Это в целом это хорошо, но понятно, что какие-то мелкие, не очень опытные трейдеры, инвесторы, кто-то из них разорится, но кто-то поумнеет. Я думаю, что в целом так общая тенденция — это хорошо, но многим не повезет.
Насколько вообще вот этот эффект толпы, так называемая там, да, поведенческая экономика, следование за толпой, влияют на рынки, и, на твой взгляд, можно ли как-то этим управлять? Кто-то, может быть, этим уже управляет, и как, опять же, умному инвестору можно ли на этом как-то заработать?
Ну, это сложный вопрос. Я думаю, что можно. Я думаю, что кто-то пытается. Какие-то большие конторы, большие хедж-фонды, которые, у которых есть ресурсы это проанализировать. Может быть, что-то и ищут какие-то неэффективности в поведении вот таких Робин Гудов. Но вряд ли кто-то, человек с улицы или даже человек, который системно торгует, какие-то использует более-менее глобальные стратегии, которые работают там не просто на одной бумаге, а действительно проверенная торговая система. Ну, вот кто-то из них заработать сможет, но мне кажется, что вот такого рода неэффективность, когда работает целая толпа людей, делает какие-то действия не очень предсказуемые, их как раз они в целом эффективность рынка увеличивают. То есть заработать становится труднее, а не легче на таких людях, потому что просто количество игроков добавляется, и у всех разные какие-то свои идеи, свои мысли, свои стратегии, поэтому я не думаю, что это дает больше возможностей для заработка, скорее наоборот. Мне кажется, что это снижает для системных трейдеров возможности для заработка. Ну, это мое мнение. Может быть, кто-то думает ровно что-то наоборот. Мне кажется, что чем больше игроков, тем рынок будет эффективнее.
Ну и чем, соответственно, непредсказуемы эти движения. И
да, это... и тем сложнее будет заработать и отследить какую-то неэффективность, на которой можно заработать.
А что, на твой взгляд, отличает умного инвестора от такого неумного? Ну вот кроме тех ошибок, о которых мы уже поговорили.
Я думаю, что горизонт планирования — это вот самое главное, плюс отношение к убыткам. Угу. Умный инвестор, он будет всеми силами избегать краха, и это будет... поэтому он будет расти, да, вот как Уоррен Баффет. Он никогда не заработал космической доходности, но он очень-очень долго зарабатывал небольшую доходность. Никто не хочет богатеть медленно, все хотят быстро.
Да, да.
Вот умный инвестор, он не хочет разбогатеть быстро, и это в этом его преимущество.
По давай поговорим о твоем, наверное, текущем подходе. Как ты смотришь на текущий рынок? Ты больше спекулянт, инвестор или, может быть, комбинируешь вот эти подходы?
Я с каждым годом делаю все меньше и меньше количество сделок, и я ухожу все больше и больше в пассивное инвестирование. В том плане, не в том, что в плане, что я мало торгую, а в том плане, что я ухожу в индексные фонды, ухожу в ETF-ы. Их пока еще не очень много в моем портфеле, там буквально 2-3, но будет больше, и понемногу я вот убеждаюсь, что не могу я угадывать какие-то акции. Тем не менее, у меня там порядка 20, наверное, тикеров в портфеле есть у иностранного брокера. У наших там гораздо больше, но просто у нас сам себе рынок очень, как сказать, узкий, неликвидный, поэтому у нас там надо брать все подряд. Плюс у нас идея-то нашего рынка в том, что недооценка, mm-hmm. плюс дивидендная доходность высокая. На этом что-то можно заработать. Вот. Но опять же, это не спекуляции. Я не планирую делать много продаж, то есть, может быть, я даже вообще ничего не буду продавать из того, что у меня есть сейчас, буду просто делать какие-то докупки. И вот чем дальше, тем больше мой подход становится таким, ну, не знаю, пенсионерским, наверное, или как это назвать. То есть я делаю сделок все меньше и меньше, и более того, я еще и хочу в ближайшие, там, в ближайшие 5-10 лет избавиться от дивидендов, потому что они облагаются налогом, и надо их декларировать. Я хочу от этого избавиться, чтобы как можно меньше вообще обращать внимание на свой счет, как можно меньше на него смотреть, там, грубо говоря, там, 4 раза в год открыть терминал, что-то докупить или вообще ничего не делать, просто посмотреть там, ну, какие-то заметки сделать или какие-то мысли записать. И на этом все. То есть я ухожу все больше в пассивные инвестиции, и это вот такая, наверное, уже года 4-5 со мной такая тенденция происходит. Кто-то, наоборот, активнее торгует, да, кто-то изучает стратегии, изучает механические схемы, какие-то алгоритмическую торговлю, роботов новых там все покупает или строит. Я все дальше и дальше от этого отхожу, и мой подход — это уход в пассив.
И еще вопрос, российский или американский рынок, или все вместе? Куда смотреть лучше?
У меня здесь такой, наверное, не совсем обычный, может быть, подход. Я еще года 4 или 5 назад, у меня практически 90 или, может быть, 95% всех вложений было за рубежом, но с каждым годом я увеличиваю российскую долю рынка и облигации, и акции. Ну, облигаций сейчас гораздо больше, но у меня здесь скорее практическое какое-то предназначение. То есть я это делаю для того, чтобы получить поток в рублях, потому что у меня все траты в рублях, я живу в Подмосковье, и не планирую никуда переезжать. Хотя, опять же, это желание у меня было раньше гораздо больше. И чем дольше я здесь живу, тем меньше мне хочется отсюда уезжать. И поэтому я все траты планирую в рублях. Соответственно, какой-то хочу создать денежный поток рублевый. Это дивидендные акции, это облигации российские. Вот. И в том числе для того, чтобы зарубежный портфель не трогать. Сейчас, наверное, примерно четверть активов у меня в России, на российском фондовом рынке, в недвижимости. И, наверное, да, вот где-то 3/4 в зарубежных акциях и облигациях.
Как себя, кстати, сектор недвижимости чувствует?
Но в последнее время стало гораздо интереснее, потому что ставка упала, и вложения в те же самые там квартиры под сдачу еще, наверное, даже год назад это было так, сомнительное мероприятие, там 3 года назад это вообще было дурацкое совершенно вложение. Вот, а сейчас, на удивление, становится совершенно очень неплохим вариантом диверсификации портфеля.
Интересно, спасибо. Ну и в заключение, наверное, хотел попросить дать некое пожелание для слушателей.
Ну, во-первых, надо учиться, надо читать, причем читать, на мой взгляд, надо не только литературу по финансам, потому что, во-первых, хорошей литературы по финансам не так уж много, ну, в оригинале что-то есть, переведенной не так уж много, потому что она вот появляется прямо сейчас, ну, если вы все базовые какие-то книги прочитали, читайте Мобуссена, читайте Богла, потом уже ищите что-то более там хитроумное, не знаю, там, из области уже физики, математики, если вы хотите действительно искать неэффективность и что-то на этом зарабатывать. Но в целом, мне кажется, что для инвестора важнее понимать, как устроен мир, важнее разумный подход. То есть здесь я советую, естественно, Канемана и Тверски. Есть много хороших книг, есть там Леонард Млодинов. Читайте того же Хокинга, да, это физика, но, тем не менее, мне кажется, что это прокачивает ваше здравомыслие, а то, что нужно прокачивать инвестору, это здравомыслие в первую очередь. Это правильные решения, процесс принятия решений, который надо возвести. Как, ну, это, на самом деле, не мои слова, это слова Чарли Мангера, соратника Уоррена Баффета, кто не знает. Люди подвержены очень многим ошибкам и предвзятостям, надо от них избавляться, и не надо оказываться самым умным в классе или в самом умном в комнате, надо просто избегать максимально тупых решений, избегать дебилизма, и на долгом периоде вот этот подход, когда вы избежите краха, а кто-то, кто заработал 100 или 200% годовых там через 3 года обанкротится, вы его на долгом периоде всегда обойдете. То есть смотрите вдаль, учитесь здравомыслию, учитесь рациональности, и именно это вас выведет вперед вот в этой финансовой гонке.
Спасибо, что пришел. Было очень приятно пообщаться.
Спасибо за приглашение.
Спасибо.
Все, пока.
Спасибо за беседу и напутствие для слушателей. Ссылку на книги вы найдете в описании к выпуску или просто можете вбить в браузере hulinomika.rf и попадете на личный сайт Алексея Маркова. Также в описании к выпуску указаны ссылки на полезные материалы, о которых мы сегодня говорили. Это и календарь отчетности, и ссылки на мой Telegram с обзором и анализом компаний, и ссылки на подборку книг для инвесторов от Алексея Маркова. Если этот выпуск оказался для вас полезным и вы узнали из него что-то новое и ценное, напишите об этом в отзыве в Apple подкастах и поставьте 5 звезд. Благодарю за прослушивание выпуска. До встречи через неделю. Удачных вам инвестиций и пока.